В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: нападение на полицейских в Чечне. По официальной версии, двое братьев из Ингушетии набросились на сотрудников ППС с ножами. Ключевые факторы победы Азербайджана в конфликте за Нагорный Карабах. Обзор событий 2020 года на Северном Кавказе в подкасте наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии». Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. В центре Грозного 28 декабря произошло нападение на сотрудников патрульно-постовой службы. По официальной версии, братья Хасан и Хусейн Тимурзиева набросились на сотрудников ППС с ножами и попытались завладеть их оружием. В ходе нападения погиб один полицейский, его коллега получил ранение. Уроженцы Ингушетии Тимурзиева были убиты при задержании. Представители братского тейпа Султыговых и Тимурзиевых обратились к властям Чеченской Республики с требованием доказательств террористических мотивов нападения двух братьев. Они также призвали главу республики Рамзана Кадырова освободить задержанных близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых братьев для захоронения. Два представителя тейпа были приглашены в Грозный, где им были предоставлены видео и фотодоказательства, которые они признали правдивыми. Тем временем ответственность за убийство полицейского взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Об этом пишет Рейтер. Доказательств своей связи с нападавшими члены организации не предоставили, отмечает агентство. В ситуации разбиралась Амина Умарова.
Представители братского тейпа Тимурзиевых и Султуговых на днях пригласили в Грозный, где им были предоставлены фото и видеоматериалы. Вернувшись в Ингушетию, один из делегированных выложил видеофайл с заставкой, где на фоне игиловского флага с ножами в руках стоят братья Тимурзиевы.
Посмотрев видео и фотографии, мы с Абдурахманом вернулись домой, в Ингушетию. Наши ребята напали на абсолютно невинных людей, которые исполняли свои служебные обязанности. Наш сходу ударил одного из полицейских, который стоял спиной. Он сразу умер от нескольких ножевых ранений, потом второй напал на другого и ранил. Только после этого третий полицейский применил оружие. Возразить нечего, наши виновны. Никаких предпосылок для нападения не было. Потасовки и придирок к братьям Тимурзиевым со стороны полицейских не было. Видео нам не дали на руки и не будет выдаваться ни потом, ни сейчас. В интересах политической ситуации и следственных мероприятий видео и фотоматериалы не будут обнародованы. Это сделано в целях предотвращения радикализации подрастающего поколения. Вы понимаете, о чем я говорю.
Историк и политолог Майрбек Вачагаев в беседе с «Эхо Кавказа» рассказал, что следствие до суда не обязано показывать следственные материалы никому. Видимо, находящийся под давлением ингушской общественности, глава Ингушетии Калиматов проявил личную инициативу и обратился к МВД соседней республики, сказал Вачагаев. В чем смысл нападений молодых людей, если они знают, что будут убиты?
Это уже не первый, не второй, не десятый случай. К сожалению, сегодня мы видим, что эти ребята, молодые ребята, с ножами бросаются на полицейских. Вы знаете, что и в Грозном это было раньше. Такого же рода случаи с ножами происходят в Европе, в том числе здесь, во Франции. Это не столько важно, иметь нож или пистолет для них. Они считают, что они вышли на дорогу священной войны. Каким образом они попадут в рай, для них это не столь важно. Здесь видим одурманенность этих молодых людей, идеологии, которые Запад считает, что он якобы победил их, уничтожив исламское государство. На самом деле мы видим сегодня, что наследие этого исламского государства живет именно вот в таких молодых людях, которые сегодня готовы броситься на полицейского с ножами, заведомо зная, что будут убиты.
Эти ребята были студентами нефтяного института, подрабатывали в пекарне. Не является ли это протестом против режима Кадырова, где они и такие же молодые люди находят площадку для радикализации? Вачагаев ответил.
Их очень много, этих площадок. На Западе, например, есть специальные люди, которые только занимаются, выискивают эти площадки. Они почти каждую неделю появляются все новые, потому что обычно YouTube или 3-10, они должны их сразу гасить, их сразу останавливают, их сразу блокируют. Но они находят все новые и новые, и метод всегда остается один и тот же. Молодой человек, который видит, что явное какое-то несоответствие с исламом, он находит поддержку своим взглядом у людей, которые вот радикально настроены. Для начала они просто соглашаются с этим молодым человеком, потом начинает ему объяснять, а вот ты в исламе не очень сильно разбираешься, поэтому прочитай вот этого третьего, четвертого, пятого, и дают всегда лидеров, которые являются представителем радикального ислама. Ислама, который пытается все время очернить ислам. Ислам, который не призывает убивать людей. Ислам, который призывает тебя жить в мире и дружбе со всеми, кто рядом с тобой. Ислам, который учит тебя любить, любить старших, любить своих соседей, своих соплеменников. Здесь это нарушается. Нарушается в силу того, что интернет-учителя пытаются овладеть их умом, их головой. То есть они хотят и вербуют их именно для того, чтобы привести их к идее, что без ухода на тот свет каким-то действием против власти ты не добьешься того благоденствия, которое тебе якобы обещано исламом.
Напоминаю, что в ходе нападения 28 декабря в Грозном погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов. Другой полицейский получил ранение. По официальной версии, братья набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам проверить высказывания представителей ингушских тейпов Султуговых и Тимурзиевых на пособничество терроризму, сообщила 30 декабря РИА Новости. В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей. Еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость. Их родственники думают, что можно делать безответственные заявления. Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня. Это тяжелая утрата для всех нас. После всего этого делают какие-то заявления. Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону, заявил Кадыров. Он приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным убитых силовиками братьев. Хотя по войнахским традициям только глава рода может объявить кровную месть. Даудов пригласил представителей тейпа для беседы к себе в Грозный, пообещав привести требуемые ими доказательства. Представители тейпа отказались от встречи с Даудовым, сообщив, что видео с доказательствами им уже показано, и претензий по этой части они не имеют. Но они настаивают на том, чтобы родители и сестра убитых Тимурзиевых были освобождены. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Война в Нагорном Карабахе осенью 2020 года завершилась поражением Армении и подписанием соглашения о прекращении огня с Азербайджаном при посредничестве России. В результате бывшие ранее под контролем самопровозглашенной республики несколько районов Азербайджана и часть самого Карабаха вернулись под юрисдикцию Баку, а в Степанакерт вошли российские миротворцы. Мой коллега Вадим Дубнов в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским охарактеризовал достигнутое соглашение как «юго-осетинскую модель с нюансами».
Итак, Азербайджан одержал серьезную военную победу в Нагорном Карабахе. На ваш взгляд, каковы ключевые факторы этой победы?
Ключевые факторы – это, безусловно, объективное военное и военно-техническое превосходство. Это первое. Второе – это поддержка Турции, но это часть этого военно-технического превосходства. Откровенная слабость противника, как военная, так и военно-политическая, так и политическая. Это три основных слагаемых того, что случилось. А остальное – это уже такие дополнительные факторы, которые очень легко переоценить, но которым, в общем-то, позиция России или российско-турецких коллизий, это все, безусловно, имело место, но уже не столь решающе, как принято об этом говорить.
Ну вот все-таки азербайджанские войска одерживают победу и занимают большую часть территорий, которые были утеряны Азербайджаном в начале 90-х годов. А почему они не пошли до конца и не вернули себе Нагорный Карабах полностью?
Мне представляется, что они, на самом деле, даже больше заняли, чем планировали, потому что, как мне представляется, Баку не очень хотел вести боевые действия на территории Нагорного Карабаха. того, что считается Арцахом, и то, что является территорией бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана в советские времена. Потому что я думаю, что задача оптимум, даже не максимум, не минимум, а задача оптимум была освобождение даже не семи, а какого-то значительного числа районов из семи занятых, прежде всего Джабраила, возможно, Кельбаджара, разумеется. Этих районов, которые пригодны для возвращения беженцев, пригодны для какого-то строительства, пригодны для народного хозяйства, как-то было принято говорить в те времена, когда эти земли были Азербайджаном. Воевать на территории Нагорного Карабаха, мне кажется, Баку не собирался, потому что это очень двусмысленное мероприятие. Потому что занял он территорию Гадрута. Да, что сейчас с этим Гадрутом делать, вообще непонятно. Шуша – это отдельная история. Шуша для обеих сторон – это такой вариант Иерусалима. Он очень важен для тех или других. И это, безусловно, такой неожиданный бонус, который, возможно, и не планировался. Насколько я знаю, шли переговоры об особом статусе Шуши, и если бы армянская сторона согласилась, то, возможно, мы бы имели другой результат. Но, тем не менее, этот бонус случился. Шуша азербайджанская, вся эта территория азербайджанская. Но что делать с территорией Гадрута, с территорией больше, чем половины, не очень населенной, но, тем не менее, территория Нагорного Карабаха, непонятно. Азербайджанцы жить туда не поедут. Это уже не те времена, когда... То есть люди уже поняли, что не стоит жить на территориях, на которых жили другие. Дальше идти до Степанакерта. Ну, хорошо, мы повесили флаг азербайджанцев на Степанакерта. Мы ушли оттуда армяне. Что делать? Выслушивать обвинения всего мира в этнических чистках. И пусть даже это не этническая чистка в привычном смысле этого слова. Но, тем не менее, эта зона освобождена от огромного количества людей. Это гуманитарная катастрофа, которая, разумеется, была представлена армянской стороной в ключе достаточно традиционным. Все это совершенно не входило в план. И все эти потери, и все эти жертвы, они не стоили сомнительных бонусов, а вот занятие районов, выход на границу с Арменией, да еще и Шуша, это и так прекрасно было бы окончать.
То, что последние события привели к глубокому политическому кризису в Армении, это, в общем, понятно, такое тяжелое поражение не может не сказываться на жизни в стране. А вот для Азербайджана это однозначная победа, ведь все-таки потери, насколько я помню, даже согласно официальным данным, составили более 2500 азербайджанских военнослужащих, при том, что еще использовались, как говорят, и наемники. Этот фактор, насколько негативно он сказался на победе?
Я думаю, что в природе такого государства, как Азербайджан, и эта природа нам очень хорошо знакома, в этой авторитарной природе это будет представлено как цена необходимой победы, как цена нашего невероятного успеха, значительное достижение за большие национальные прорывы нужно платить, и это будет представлено именно как необходимая и даже в чем-то минимальная плата, которая будет достойна скорби, но это, опять же, их не так много, чтобы не славить главнокомандующего. Я думаю, что азербайджанская власть это представит все равно как свою победу, тяжелую победу, скорбную победу, но тем не менее победу. И здесь, я думаю, что как раз с этой стороны власти азербайджанской мало что угрожает. Я думаю, что конденсация некого недовольства со временем будет формироваться вокруг российских миротворцев и двусмысленности статуса Нагорного Карабаха. Но я думаю, что опять же это азербайджанской власти удастся перевести в политическую плоскость, и оппозиции здесь будет довольно трудно, мне кажется, наращивать какое-то давление, потому что еще довольно долго Алиев сможет предъявлять в ответ факт того, что возвращены районы, возвращена часть Карабаха, пусть нельзя что с ней делать. И тем не менее, а если еще удастся развязать какие-то коммуникации в сторону Кичевани, и тем более Турции, то я думаю, что это будет для Алиева большим политическим плацдармом для дальнейшего укрепления. Ну, не знаю, дойдет ли дело до обнуления сроков или чего-нибудь в таком духе.
Ну и так, боевые действия закончены, заключено соглашение о перемирии, введены миротворцы. Судя по всему, в зоне конфликта появятся вскоре и турецкие военнослужащие официально. К чему вы пришли? Можно ли говорить о том, что вот этот конфликт вступил в какую-то фазу устойчивого равновесия, или он остался замороженным конфликтом на постсоветской территории, как это происходит довольно часто?
Здесь такой синкретический ответ, возможно. Ну, с одной стороны, это то, что, собственно говоря, сейчас будет с Карабахом, это будет отчасти напоминать юго-осетинскую модель или приднестровскую модель своими нюансами. Это будет такой Карабах двойного подчинения. Причем то, что происходит в самом Карабахе, сейчас делает ситуацию довольно непредсказуемой, потому что там начинается очень серьезный, по-моему, внутренний конфликт между президентом Араиком Рутюняном и Виталием Болосаряном, который сейчас представляет с одной стороны, военную власть, а с другой стороны, жесткую позицию Пашиняна вообще. Поэтому эта коллизия достаточно интересная, и как она разрешится, тоже непонятно, потому что такое впечатление, что обе стороны сейчас пытаются, знаете, заручиться поддержкой Москвы, а Москва настолько себя комфортно в этой ситуации чувствует, что ей довольно трудно сделать выбор, потому что ее все абсолютно устраивает. В этом смысле. Есть ряд нюансов, которые могут стать для нее каким-то родом критерием, но это критерий такой не всеобъемлющий, не глобальный и достаточно субъективный. Он, конечно, будет решаться именно так. То есть подчиненный статус Карабаха, он абсолютно непонятен. С другой стороны, есть договоренность, есть какой-то баланс сил между Россией, Азербайджаном, Турцией и Арменией. Сегодня он кажется достаточно долговременным, и мне кажется, что опасения по поводу российско-турецкого баланса, мне кажется, он достаточно надуманным, потому что это как раз наиболее стабильная часть этого баланса. Потому что здесь, по крайней мере, все достаточно логично запрограммировано и основано на каких-то долговременных интересах. Поэтому вот это как раз ось дает основание рассчитывать, что это, скорее всего, более или менее долгосрочный мир, который включает в себя и замороженность этого конфликта. Проблема в том, что мы просто пока не знаем, как этот мир в итоге будет выглядеть.
Рассказывал мой коллега Вадим Дубнов. С ним беседовал Андрей Шароградский.
Эхо Кавказа.
В Абхазии, несмотря на нелегкий 2020 год, который начался с отстранения от власти президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба, продолжился эпидемией и глобальным энергокризисом, тоже внимательно следили за событиями в Карабахе. Ответом на изменившуюся ситуацию на Южном Кавказе стало появление стратегии внешней политики, которая, в частности, предусматривает разноформатные переговоры с Тбилиси. Впрочем, на нее последовала жесткая негативная реакция оппозиции. Итоги года подводит политолог Алхаст Хагушев. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Алхаз, в конце года принято подводить итоги. На ваш взгляд, какие основные события были в Абхазии в 2020 году, вот, может быть, начиная с начала года и вот по сегодняшний день?
Наверное, нельзя не отметить те события, от которых начался год. Это смена власти и очередные потрясения. И все это, конечно, говорит нам о том, что нам нужно менять конструкцию той системы государственного управления, которая сегодня присутствует. Нам нужно сделать все для того, чтобы как-то разгрузить позицию президента. Она должна остаться значимой, но все же нельзя на одного человека столько полномочий, да, и столько ответственности возлагать. И сейчас какой-то процесс вот вновь избранным президентом начат, создана комиссия по конституционной реформе. Я надеюсь, будучи включенным в эту комиссию, надеюсь, что наконец у нас будет результат. Потому что события 2004 года, 2014 года известны, и вот последние события начала этого года, они, конечно, показывают, что у нас очень несбалансированная система власти. И это один из уроков, который, я надеюсь, мы вынесем. И сможем сделать так, что у нас конструкция поменяется, и парламент станет более полновесной структурой, более полновесным институтом. Ну, самое большое глобальное событие, которое не обошло, к сожалению, Абхазию, это пандемия. Вся история с коронавирусом. К сожалению, у нас все было так, скажем, все проходило более-менее гладко до конца лета, но вот, к сожалению, к осени. И сейчас у нас очень тревожная статистика, у нас очень тревожные показатели. Это тоже показатель того, что, наверное, проверка на прочность нашей системы здравоохранения, системы социальной защиты и вообще эффективности госаппарата. И все это тоже нам говорит о том, что когда мы откладываем проблемы, когда мы не проводим каких-то реформ, когда мы ничего не меняем, то мы можем видеть, насколько мы оказались неподготовленными к этой ситуации. Конечно, какие-то все ресурсы, возможные и невозможные, были задействованы, но мы видим, что медики не защищены. Мы видим, что у нас нет адекватной нормальной статистики в социальной сфере. Нам не на что опереться в этом смысле. Вот. То есть это тоже еще один из уроков. Ну, в общем, у нас куда ни глянь, везде как бы проблемы такого отложенного характера, и под конец года нас накрыл энергокризис. Это еще одна проблема, которой мы не занимались, и сейчас как бы можно, конечно, играть в эту игру, перекладывать ответственность, там, какая власть была больше виновата, какая меньше. Меня, например, это мало волнует, потому что я, в общем-то, критиковал, в принципе, любую власть, которая была у нас все эти послевоенные годы, и было за что, как оказывается. К сожалению, много чего нужно будет делать. И вот эта история с майнингом криптовалют, она тоже обнажила такие проблемы серьезнейшие. Она показала нам, что у нас есть граждане страны, а есть люди, которым закон не писан. Да? Есть люди, которые могут обходить законы, могут обходить любые запреты. К сожалению большому, власть центральная, которую мы избираем в лице президента, у которого как бы огромное количество полномочий, но получается так, что есть влиятельные люди в стране, которые могут игнорировать решение всенародно избранной власти. Там, я говорю сейчас и о президенте, и о парламенте. К сожалению, то, что мы видели, и то, каким образом власть уговаривает этих влиятельных людей не губить страну, не губить энергетику страны, это, конечно, большой показатель. Нам нужно делать выводы. И, конечно, хороший шанс для нынешней власти. Не знаю, сколько им там предстоит занимать там свои должности, но кто бы не был сегодня во власти, кто бы не был завтра во власти, если мы эту проблему глобально не решим для страны, если у нас будет так, что у нас кто-то в стране будет игнорировать закон, и у нас получается, что группа людей фактически противопоставила себя всему обществу. И сейчас у власти есть хороший шанс навести порядок в этом деле. Правда, если есть желание, если достанет политической воли и смелости, так скажем. Вот. Мне кажется, все мы осознаем, что если дальше в таком хаосе пребывать, то мы вернемся в пещеры скоро. Потому что перспектива у страны у нас такая сейчас могла бы быть, если бы нас опять в очередной раз там не выручил наш там стратегический партнер, у нас не было бы этого перетока, если бы там, скажем, в вопросе там пользования Ингургеса грузинская сторона не шла бы нам навстречу, да, если представить, что нам бы опять не помогли, да, извне, то я не знаю, как бы мы дальше жили без света, например, без воды и без всего остального. И какое бы государство мы дальше строили. Вот такой у нас, к сожалению, неутешительный подыток. Но все в наших руках. То есть этот кризис, он обнажил многое, но он в то же время и, наверное, я надеюсь, поможет нам как-то более трезво смотреть на вещи и все же уже решиться на какие-то изменения. Вот. Сложный год. Но надеюсь, что мы из этих проблем как бы выберемся в каком-то, что ли, новом качестве, что мы сделаем какие-то выводы и какие-то важные вещи для страны будут сделаны. Они касаются всех нас. Как оказалось, если это игнорировать, то, в общем-то, и те, кто игнорирует эти правила, им тоже не сладко будет. Потому что если, например, у страны нет энергосистемы, и ее нет ни для кого. Вот. Поэтому я думаю, что и этим людям тоже имеет смысл задуматься. Можно, что хочу сказать, вот события, связанные с региональным каким-то контекстом, они непосредственно нас касаются, и это тоже важный момент, мне кажется. То, что происходило в Карабахе, вся эта война и все это горе, которое мы там видели, и эта отложенная ситуация, да, которая как бы не разрешалась. Но вот сегодня у нас тоже идет полемика вокруг концепции внешнеполитической, и там разные мнения звучат, и слава богу, что обсуждение какое-то идет, но нужно, мне кажется, двигаться вперед. И вот это событие в Карабахе, эта ситуация, она показывает, что замороженные конфликты, приходит время, и они становятся горячими опять. И опять льется кровь, и нужно предпринимать какие-то усилия для того, чтобы находить альтернативу вот этому возможному развитию событий. Мне кажется, в этом смысле есть тоже повод переосмыслить вот эту ситуацию, как-то постараться найти новые подходы. И сейчас нащупываются какие-то моменты, и дай бог, хорошо, что все политические силы как-то активно включились в этот процесс. Это нормально. Это нормально, когда есть разные мнения, но мне кажется, если кто-то считает, что мы можем как бы игнорировать внешний контекст и можем заморозить ситуацию на веки вечные, к сожалению, так не бывает.
Это был политический эксперт Алхаст Хагушев. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. С 1 марта 2021 года в самопровозглашенной республике будет разрешено не только приобретение и хранение, но и ношение оружия. Такой закон после бурной дискуссии приняли абхазские парламентарии, несмотря на возражения правоохранителей. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Обсуждение проекта закона об оружии вылилось в острый эмоциональный спор о том, можно ли разрешать свободное ношение оружия. Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния пояснил, что закон об оружии создаст правовую базу, которая определит правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного и холодного оружия, а также обеспечит безопасность, основанную на вооруженном резерве.
При выработке данного проекта мы исходили из традиции и истории этого вопроса на территории Республики Абхазия. Как известно, владение и ношение оружия всегда рассматривалось в нашем обществе в качестве элемента политической свободы личности, суверенитета и безопасности государства. С давних времен система нашей обороны основывалась на подразделениях, формировавших из вооруженного резерва по территориальному принципу. И сейчас основу обороноспособности нашей страны составляет вооруженный резерв, в то время как срочная служба и военные сборы призваны обеспечить сохранение и совершенствование военных навыков в соответствии с современными требованиями. Такое положение, надеюсь, сохранится и в обозримой перспективе.
Батал Табагуа согласен с тем, что иметь и хранить оружие дома – это нормально, но считает, что к вопросу ношения оружия надо подойти очень осторожно. Он призвал депутатов максимально ограничить ношение оружия и напомнил о том, как на одной из свадеб из огнестрельного оружия убили тамаду. И подобных случаев немало. Рауль Лулуа – сторонник разрешения на ношение оружия. Он считает, что это позволит найти любое оружие, из которого убьют или ранят человека, так как все данные будут у правоохранительных органов. Реплика его коллеги о том, что это не вернет никому жизнь, депутата Лулуа не смутила.
То в Министерстве внутренних дел, в полномочном органе, будет полностью вся база оружия, которое находится у населения. Пуля, гильзотека. Любой выстрел, который будет произведен с оружия, который будет зарегистрирован, оно должно зарегистрироваться. Значит, Министерство внутренних дел сразу отследит его происхождение.
Жизни вернется.
Это важно. Мы говорим очень много о культуре, владении оружием. Ну как вы хотите привить культуру, если вы не даете само право, понимаете?
Признавая необходимость регулировать оборот оружия, категорически против разрешения на его ношение депутаты Баталайба, Лаша Ашуба, Астамуражба, Иналтарба и другие. Батал Айба считает, что разрешение на ношение оружия является очень опасным в условиях милитаризованного общества с высоким уровнем агрессии.
Там приведет к милитаризации общества достаточно с высоким уровнем агрессии, с низким уровнем исполнения законодательства. Наша республика должна идти в направлении развития гражданского общества. Я считаю этот закон преждевременным. Части этого законодательства, безусловно, отражают острую необходимость в регулировании закона, но я категоричен в плане ношения этого короткоствольного полуавтоматического боевого оружия лицам даже пусть от 30 лет. Я не вижу смысла, то есть какую цель глобальную мы преследуем.
Его поддержал Лаша Ашуба. Он согласен с тем, что оружие должно храниться у резервистов, но разрешать свободное его ношение, считает он, нельзя.
По закону об оружии
концептуально он правильный. Мы против ношения оружия всеми гражданами. У нас курортная страна, мы ищем инвестиции. Я думаю, не очень благоприятно для инвестиционного и туристического климата, если каждый гражданин, которому будет позволять закон носить оружие, будет его носить. Я не думаю, что наше общество на сегодняшний день достаточно созрело, чтобы разрешить свободный оборот оружия.
Представитель президента в парламенте Саида Бутба заявила, что в принимаемом законе об обороте оружия много пробелов и противоречий, поэтому проект его необходимо доработать. Однако дорабатывать и выверять текст закона большинство не захотело. За закон об оружии проголосовали 22 депутата. Он вступит в силу 1 марта следующего года. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время для выпуска новостей. 11 американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу избранного президента США Джо Байдена после подведения итогов голосования в коллегии выборщиков. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представителя Техаса Теда Круза. Законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в Нижней палате Конгресса также планируют оспорить итоги голосования. В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из так называемых колеблющихся штатов, в которых, по утверждениям сторонников действующего президента Дональда Трампа, произошли фальсификации итогов голосования. Законодатели призвали к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявления о фальсификациях. Заявление сенаторов во многом символический шаг, который едва ли помешает Байдену вступить в должность. Нижняя палата Конгресса контролируется представителями Демпартии. Несколько республиканцев Сената, включая лидера республиканского большинства Митча МакКоннелла, уже признали победу Байдена. Кроме того, иски об оспаривании итогов голосования не принимаются судом, а должностные лица, ответственные за выборы, отмечают, что нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на президентских выборах. Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой еще не закончена. Препарат Коваксин индийской фармацевтической компании Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты убитого коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний. Накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения Айдан призвало регулятора отозвать решение об использовании ковакцина. Вопрос делимитации и демаркации границы России и Грузии не может оказаться на повестке дня до тех пор, пока не будет выполнено соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, распространенном сегодня. Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин назначил дипломата Михаила Петракова своим спецпредставителем по делимитации и демаркации госграницы с Грузией, а также самопровозглашенным республиками Абхазия и Южная Осетия. Комментируя эту информацию, в МИД Грузии напомнили, что официальный Тбилиси считает оба этих региона оккупированными Россией грузинскими территориями, передает общественный вещатель. По заявлению заместителя руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе, продление в стране антикоронавирусных ограничений после 16 января в настоящее время не рассматривается. По словам Имнадзе, пока эпидемиологи намерены выяснить, как повышенная мобильность в канун Нового года отразилась на эпидемиологической ситуации. Пока все идет по плану, будем наблюдать за ситуацией, каковы будут итоги новогодней ночи, где 10-12 января, сказал Паата Имнадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Пришло время для подведения итогов 2020 года для Северного Кавказа. Впрочем, география обзора, который подготовили наши коллеги из проекта «Кавказ Реалии», в этом году, несмотря на пандемию, оказалась существенно шире, задев, к примеру, Францию.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и это специальный выпуск подкаста «Кавказ Реалии». Сегодня мы поговорим о ключевых историях всего 2020 года. В этом выпуске – нападение на чеченских политэмигрантов, убийство из-за карикатурно пророка Мухаммеда, самое масштабное политическое преследование в России – дело против ингушских активистов, дела о домашнем насилии, пандемия коронавируса и ее последствия, а также удручающая статистика похищений и пыток. Главная история 2020 года на Северном Кавказе. Мы начинаем. Критики режима главы Чечни Рамзана Кадырова находятся в смертельной опасности не только дома, но и за границей. Тому подтверждение – ряд нападений на чеченских политических эмигрантов. Например, в конце января во Франции убили политбеженца из Чечни Имрана Алиева. Он был более известен как ютуб-блогер Мансур Старый. В своих видео Алиев критиковал Кадырова и его окружение. И делал он это, не стесняясь в выражениях. Тело Мансура Старого обнаружили в отеле. Он умер от 135 ножевых ранений. СМИ и следствие связали это убийство с Кадыровым. Мол, человек из его окружения мог стоять за этим преступлением. По версии правоохранителей, из Франции убийца уехал в Германию, а оттуда в Россию. Спустя пару недель после убийства Алиева в Швеции произошло покушение на другого известного чеченского блогера, политического эмигранта Тумсу Абдурахманова. Киллер пробрался к нему в квартиру и попытался забить молотком, пока тот спал. Тумсу удалось спастись. На суде обвиняемый в попытке убийства, это гражданин России Руслан Мамаев, заявил, что он получил приказ от людей из Грозного. По словам Мамаева, за убийство ему обещали 50 тысяч евро. Другому критику Кадырова, блогеру Мамихану Умарову, известному как Анзор из Вены, спастись не удалось. Он был убит выстрелом в голову в столице Австрии 4 июня.
В пригороде Вены убили россиянина, который просил в Австрии политического убежища. Мамихан Умаров выступал за независимость Чечни и критиковал главу республики Рамзана Кадырова.
По подозрению в преступлении тогда были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. Вдова Умарова, Зарема, заявляла о причастности властей Чечни к его смерти. Ей самой, по ее словам, поступали угрозы. Через несколько недель после убийства Анзора из Вены в сети появилось видео, на котором его родственники в Чечне фактически объявляют себя виновными в убийстве. Они попросили прощения за ролики Анзора, назвали его собакой, которая живет в Европе, и обвинили иностранные спецслужбы в том, что Умаров, якобы по их поручению, критиковал власти. Жертва западных спецслужб, кстати, Умарова называл и Кадыров спустя несколько дней после убийства. Как и у Имрана Алиева, ролики Мамихана Умарова о руководстве Чечни порой носили оскорбительный характер. В видео он почти всегда демонстрировал аудиозаписи разговоров с высокопоставленными чиновниками из Чечни. Чаще всего в них шла речь о ликвидации того или иного чеченского деятеля в Европе. Полиция Вены считает, что это убийство, как и убийство во Франции, произошло по политическим мотивам. После расправ над Умаровым и Алиевым и нападения на Абдурахманова, брат другого живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева публично извинился за критику родственника в адрес руководства Чечни. Мотивы родственника Мализаева можно понять. После громких убийств в Европе силовики в Чечне пригрозили спросом с критиков властей, которые находятся за границей. Но и сам Кадыров еще в 2019 году предложил запугивать, сажать и убивать тех, кто оскорбляет честь негативными комментариями и материалами о Чечне. Следственное управление по республике отказалось проверить это заявление Кадырова, а он сам сослался на неправильный перевод. Помимо убийств и нападений на политэмигрантов, в уходящем году в Европе произошло еще несколько событий, которые повлияли на всю чеченскую диаспору. В июне во французском городе Дижон несколько дней шли столкновения между выходцами из Чечни и стран Северной Африки. Конфликт спровоцировало нападение на чеченского подростка, в котором обвинили выходцев из арабских стран. Тогда более 10 человек пострадали в драке и столкновениях с полицией. На видео, которые тогда появились в сети, были видны люди в масках, горящие автомобили и слышны выстрелы. О том, чем закончилась история с задержаниями участников событий в Дижоне, нашему подкасту рассказал живущий во Франции историк Майербек Вачагаев.
Пока трудно говорить о каких-то результатах, потому что следствие до сих пор продолжается. И подтверждением этому было то, что 17 декабря, то есть 2 недели назад, буквально все средства массовой информации Франции рекламировали проведение полицейской операции в Дижоне, в том самом квартале Гризей, где предполагалось, что должны быть задержаны наркоторговцы. Но в итоге все это оказалось просто пустым звуком, в том смысле, что да, они нашли наркотики, в том числе героин, 3-10, там, где все это пряталось, там какие-то эти самые закоулках что-то нашли, но ни один человек не был задержан. То есть операция, в которой было задействовано 115 человек, 115 полицейских, в итоге оказалась просто пустым звуком. Самих чеченцев с того времени мало что изменилось в цифрах, потому что первые же дни было задержано 14 человек, но из них троих оставили под арестом, троих отпустили под судебный надзор, то есть они должны отмечаться. С остальных сняли полностью какие-либо обвинения, и полиция к ним не имела претензий. Чуть позже были задержаны 2 человека в Ницце и в Эссон, это департамент ближе к Парижу. По 2 человека было задержано, но что с ними? Оставили их под следствием? Отпустили ли их под судебный надзор? Или они задержаны по сегодняшний день? Пресса, по крайней мере, такой информации не давала. Что касается самой чеченской общины, очень много говорилось и обсуждалось то, что нельзя такого рода действия проводить во Франции, в том смысле, что здесь все-таки закон есть закон. То есть в том смысле, что закон нужно уважать, и закон здесь работает. То есть необходимо просто обратиться к закону, к полиции, к властям, и твои проблемы, твои нарушения твоих прав, они будут, несомненно, рассмотрены в самом ближайшее время. Я думаю, что Дижон в этом отношении очень сильно приблизил членов диаспоры к тому, что они понимают, что и Франция, и французы, и французский закон может решить их проблемы, их вопросы. По крайней мере, очень хотелось бы на это надеяться.
В октябре во Франции этнический чеченец убил 47-летнего школьного учителя Самюэля Пати. Во время урока о свободе слова учитель показал карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала «Шарли Эбдо», что и возмутило 18-летнего Абдуллаха Анзорова, которого застрелили при задержании. Это преступление осудили живущие в Европе чеченские общественные деятели. Но в самой Чечне, в репортаже местного канала «Грозный», родственники Анзорова назвали его «жертвой провокации». Закадровый текст к этому сюжету фактически оправдывал убийство. Кадыров же назвал президента Франции Эммануэля Макрона вдохновителем терроризма, а муфти Чечни пошел дальше и наградил его эпитетами «террорист номер один» и «враг всех мусульман». Чеченская диаспора во Франции насчитывает более 30 тысяч человек. И Дижон, и убийство Анзорова вызвали опасения среди чеченцев. Ведь эти события могут повлиять на миграционную политику властей страны в отношении уроженцев Чечни, многие из которых спасаются здесь от преследований на родине. В Ингушетии главным событием года остается протест года 2019-го. Тогда, напомню, митинг против соглашения о границе с Чечней закончился столкновениями с Росгвардией. В итоге мирный протест привел к самым массовым политическим преследованиям в современной России. Всего к уголовной ответственности по состоянию на конец 2020 года были привлечены 47 человек. Первые приговоры были вынесены еще в декабре прошлого года. Но уже в феврале начались новые задержания. Преследование рядовых участников митинга стало частью подготовки большого политического процесса против лидеров ингушской оппозиции, которых обвиняют в организации насилия в отношении представителей власти, а также в участии в экстремистском сообществе. Суд над ними начался еще в конце ноября. Прокуратура добилась того, чтобы допросы потерпевших, свидетелей, экспертов и переводчиков проходили в закрытом режиме. Зачем это было необходимо, стало понятно через несколько недель, когда допрошенные свидетели обвинения заявляли о невиновности подсудимых. Один из свидетелей обвинил следствие в фальсификации его показаний, а двое других свидетелей указали на то, что следователи неправильно интерпретировали их показания. Кроме того, один из свидетелей рассказал, что столкновения с Росгвардией начались после того, как один из силовиков бросил в сторону протестующих светошумовую гранату, когда те проводили утренний намаз. Правозащитники отмечают, что власти используют ингушское дело для подавления любой гражданской активности в республике. То есть угроза преследования висит над каждым, кто в Ингушетии открыто высказывался на тему передачи земель Чечне или критиковал местные власти по другим поводам. При этом примечательно, что суды над участниками протеста проходят не в самой Ингушетии, а в Ставропольском крае. Мемориал признал всех осужденных и обвиняемых по ингушскому делу политическими заключенными. Вот что об этом деле в интервью изданию «Фартанга» говорил Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политических заключенных правозащитного центра «Мемориал».
В России в целом неуклонно идет развитие гражданского общества. Оно проходит разные стадии зрелости, приобретает какие-то новые формы, способность действовать согласованно, осознавать общие интересы, выдвигает лидеров. И вот в той мере, в какой это произошло в Ингушетии и приобрело такой острый характер в связи с конкретным кризисом. Но понятно, что все-таки этот конкретный кризис, он дал повод для конфликта. Но само развитие гражданского общества, оно объективно. И эти люди становились лидерами гражданского общества безотносительно к кризису. То есть не только в связи с кризисом. Так или иначе, этот процесс идет. И этого власть очень опасается. И поэтому она считает необходимым наносить удар по лидерам гражданского общества. Ну, это как бы мы говорим о сути этого явления. Но по форме, ведь их именно в этом и обвиняют. Что вот, то есть бывает там, не знаю, подбрасывают наркотики, как нашему коллеге Аюбу Тютиеву в Чечне. Бывает, придумывают какое-нибудь мошенничество, да, что там из одного кармана собственного взял, другой карман собственный положил, как там профессору Сави в Краснодарском крае. То есть самое абсурдное обвинение, разумеется, можно придумать. Или там безосновательные позорные обвинения, как в отношении нашего другого коллеги Юрия Дмитриева. Всякое можно придумать. Государство, оно в этом смысле обладает огромным потенциалом. Но тут, ничтоже сумнявшиеся, они, собственно, лидеров гражданского общества обвиняют именно в том, что они лидеры гражданского общества. И ничего не подбрасывают, а просто высасывают из пальца криминальный характер у совершенно законных легальных действий.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Коронавирус. Без него в этом выпуске тоже не обойтись. Пандемия COVID-19 пришла на Северный Кавказ в марте. С тех пор, только по официальным данным, в регионе заразились около 175 тысяч человек. Умерли почти 6 тысяч пациентов. Вопросы к достоверности российской статистики по коронавирусу появились еще весной. Одним из доказательств того, что власти занижают цифры, стал случай в Дагестане. В мае министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджи Ибрагимов заявил, что от внебольничной пневмонии умерли 650 местных жителей, в их числе более 40 врачей. Симптомы внебольничной пневмонии схожи с теми, что появляются при коронавирусе. Еще до заявления Гаджи Ибрагимова СМИ писали, что врачей в регионах заставляют указывать в диагнозе именно это заболевание, а не ковид. Позже цифры, озвученные министром здравоохранения Дагестана, частично признали и в Москве. Но истинный масштаб распространения инфекции в республике неизвестен до сих пор. Косвенно о нем можно судить по приросту смертности по сравнению с предыдущими годами. По этому показателю Дагестан в конце года вышел на второе место в России. Опережает Дагестан по приросту смертей только Чечня. Хотя, если верить официальной статистике, в республике один из самых низких уровней заболеваемости коронавирусом. Чечня была первым российским регионом, который весной полностью закрыл границы от остальной России. Такое решение главы республики Рамзана Кадырова даже стало причиной его конфликта с председателем российского правительства Михаилом Мишустином. СМИ тогда писали, что Кадыров очень опасался за здоровье своей матери. Позже заботу главы республики ощутили на себе и другие ее жители. В марте Кадыров заявил, что нарушителей карантина следовало бы убивать. Это цитата. Затем он оправдал действия полицейских, которые избили местного жителя якобы за нарушение режима самоизоляции. А в декабре власти Чечни пригрозили местным жителям еще и высокими штрафами за нарушение карантина. Впрочем, жесткие ограничения в Чечне коснулись не всех. Так, например, в сентябре в республике прошла свадьба племянника Кадырова. Невесту везли в банкетный зал в карете, окруженный конными всадниками. Процессию сопровождал вертолет, который сбрасывал лепестки роз. О масках и социальной дистанции никто особо и не беспокоился. По итогам года Чечня вышла на первое место в России по приросту смертности в процентном соотношении с предыдущими годами. Журналисты называют статистику по коронавирусу в республике одной из самых непрозрачных на территории страны. Не меньше сомнений вызывают официальные цифры по Ингушетии и Северной Осетии. На фоне пандемии в национальных республиках резко ухудшилось экономическое положение. Ингушетия вовсе была признана банкротом. По словам экономистов, то же самое теперь грозит Чечне, Дагестану, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Ко всему прочему, под конец года в Чечне, Карачаево-Черкесии и Ингушетии добавилась еще и проблема отсутствия лекарств, которые были рекомендованы Минздравом России для лечения коронавируса. Вывод тут может быть только один. Берегите себя, носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Лучше самих себя, о нас никто не позаботится. Говоря о пандемии и карантине, нельзя не сказать о росте числа дел, связанных с домашним насилием. На Северном Кавказе, в самом патриархальном регионе России, число жалоб на домашнее насилие только в этом году выросло в два раза. Такие данные приводились в совместном докладе 7 правозащитных организаций. Больше всего обращений поступило из Ингушетии, Чечни и Дагестана. Но количество жалоб дает лишь условное представление о масштабе проблемы. Это не мешает властям, например, в Чечне, замалчивать смерти тех, чьи родственники заявляли о домашнем насилии. Показательная история чеченки Мадины Умаевой. 23-летняя Мадина умерла в доме своего мужа в Гудермесе. Сторона супруга спешно похоронила девушку ночью, что противоречит чеченским религиозным традициям. Ее мать заявила, что Мадину до смерти забил муж из-за детских выплат, на которые мать троих детей купила в дом телевизор. Следователи в Чечне отказались расследовать смерть Умаевой. После заявлений матери о насильственной смерти дочери в дело вмешался Рамзан Кадыров. Матери Мадины пришлось извиниться перед ним и перед мужем покойной дочери. Вдовец же после этих событий получил новый дом от фонда Ахмата Кадырова. В этом году в Северной Осетии закончилось рассмотрение апелляции по делу Спартака Хугаева, чемпиона мира по армрестлингу, который искалечил свою бывшую жену Вандану Джиоеву. После перелома ключицы, челюсти и черепно-мозговых травм Вандана получила инвалидность. Хугаев получил 6 лет колонии строгого режима. На фоне участившихся случаев домашнего насилия в Дагестане появилась правозащитная группа «Марем». Ее основали несколько активисток, в их числе правозащитница и главный редактор портала о женском пространстве на Кавказе «Даптар» Светлана Анохина, а также блогер, автор книги «Не молчи» Марьям Алиева. Они помогают тем, кто столкнулся с домашним насилием. Порой, чтобы спасти жертву, приходится эвакуировать ее из региона. О росте числа случаев домашнего насилия во время пандемии нашему подкасту рассказала старший юрист проекта «Правовая инициатива» Юлия Антонова.
Ситуация за год. То есть, что можно сказать, насколько выросло число обращений по поводу домашнего насилия во время вот этого года, когда ситуация была во всем мире очень нестабильная, и там люди сидели на карантине и прочее.
Ну, я думаю, наверное, процентов на 30-40, но это не только в нашу организацию, это также в наши партнерские организации, которые также работают, вот в частности, и на Северном Кавказе, и там не только и именно насилие, например, в отношении мужчин к женщинам, но и насилие в отношении детей, и вообще вот в детско-родительских отношениях, и также насилие в отношении пожилых. То есть вот этот рост, он тоже наблюдается. Об этом коллеги нам сообщают.
А какие республики Северного Кавказа в этом контексте чаще всего упоминаются?
Ну, чаще всего мы больше работаем, наверное, все-таки в Чечне, потом в Дагестане. Часть дел, конечно, идет в Ингушетии. Ну, наверное, немножко меньше, может быть, в Северной Осетии, вот где мы начали работать, ну, вот сравнительно недавно. Поэтому здесь более как бы такой полной информации нет еще.
А есть надежда с тем, когда вот период карантинов, изоляции и прочего закончится более-менее, что станет, ну, эта волна пойдет на спад?
Ну, конечно, хотелось бы надеяться. На самом деле, очень отрады, что сейчас, по крайней мере, появились всякие онлайны, в том числе и у наших коллег также вот на Северном Кавказе, онлайн-службы именно вот и психологической помощи, и юридической помощи. Вот, поэтому, то есть, какие-то проблемы все равно решаются. И вот таким образом, ну, как бы, все равно мы же понимаем, что никакие специальные механизмы, институты вот за это время, структуры, они все равно не образовываются, да, то есть, как бы, ситуация в этом смысле, в плане именно оказания какой-то системной помощи, она как была, так и останется. Может быть, конечно, будет меньше, но вот здесь все-таки сложно как-то судить. С учетом того, что как бы государство ничего особо не предпринимает для того, чтобы вот эта вот ситуация изменилась.
Похищения и пытки. В этом году их было не меньше, чем обычно, даже несмотря на пандемию коронавируса. И по масштабу репрессий в лидерах снова Чечня. Осенью местный оппозиционный телеграм-канал «Адат» опубликовал статистику своих наблюдений. Только в период с апреля по октябрь силовики в республике похитили более 1500 человек. Одним из громких дел стало похищение Салмана Типсуркаева, который был модератором чата того самого канала «Адат». В сентябре в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой 19-летнего активиста заставили сесть на бутылку. Пытки и унижения парня оправдал муфти Чечни Салах Межиев. Сам же молодой человек исчез. После выяснилось, что Типсуркаева могли похитить действующие сотрудники полиции из полка специального назначения имени Ахмата Кадырова. Правозащитники направили жалобу в Европейский суд по правам человека с требованием к России немедленно установить местонахождение Типсуркаева. Но веры в то, что Салман еще жив, с каждым днем все меньше. Об этом в одном из выпусков нашего подкаста рассказывал глава Северокавказского отделения Комитета против пыток Дмитрий Пескунов.
Ну, конечно, в нашей практике бывали случаи, когда людей незаконно держали в чеченских силовых подразделениях по 4 месяца и даже полгода. Но в тех случаях от родственников требовали, чтобы они приносили еду, одежду для похищенных родственников. И прекращался подобный процесс только когда человека задержанного уже легализовывали, то есть официально помещали в следственный изолятор, либо если человек уже пропадал окончательно. По имеющейся у меня информации, к родственникам Салмана с требованием приносить еду никто из силовиков не обращался. К сожалению, в связи с этим напрашивается довольно мрачный вывод.
Летом 2020 года, за 2 месяца до исчезновения Типсуркаева, в центре Грозного был похищен еще один житель Чечни. Это 33-летний Мавсар Умаров. Родственники нашли его в одном из местных отделов полиции на следующий день. Полицейские заявили, что Мавсар попал в поле зрения силовиков из-за того, что смотрел на Ютубе эфиры оппозиционного чеченского блогера Тумсу Абдурахманова, о котором мы рассказывали в начале выпуска. Последующие полтора месяца мать, сестра и жена Мавсара Умарова пытались вызволить его из рук силовиков. Но в итоге семье сообщили, что задержанный якобы сбежал. Родные в это не верят и предполагают, что Умарова убили. Вы слушали специальный выпуск подкаста «Кавказ Реалии». Главное событие Северного Кавказа за 2020 год. Меня зовут Катя Филиппович. До новых встреч.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Денис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.